Здравствуйте, дорогая церковь, приветствую вас, любовью Иисуса Христа. Сегодня мы продолжим и закончим тему воспитания детей. Это третья проповедь в этой серии. Первая проповедь была о том, что насколько важно духовное развитие детей. Помните, мы с вами смотрели, как Иисус Христос развивался, и Он находил благоволение у Бога и среди людей. Помните, такое место было, когда Он рос? И мы с вами смотрели, как важно вкладываться и на первое место ставить не физическое развитие, не образование у ребенка, не его еду, не его эстетические какие-то вещи, но самое важное – это духовное развитие ребенка. Потом на следующий раз мы с вами смотрели, как не раздражать наших детей. Потому что если мы раздражаем наших детей, то что с детьми происходит? Помните, они унывают. Они унывают, и вот как цветочек они вянут, и у них нет интереса ни к чему. А тем более они раздражаются на нас, когда мы раздражаемся на них. И мы с вами говорили, что чтобы не раздражаться на наших детей, мы должны их принимать. Принимать грешных детей, принимать такими, как они есть. И в момент, когда мы их, вот это возникает, что мы хотим, мы не принимаем их, мы должны в молитве Господу их отдавать. И тогда раздражение у нас проходит, и да, у них нет раздражения на нас. Они нас слушаются, они начинают смиряться, потому что у них нет на нас раздражения. Самый большой камень преткновения между родителями и детьми – это раздражение. Потому что из раздражения возникает потом гнев, из раздражения возникают потом ссоры, конфликты, закрытые хлопанья дверью, отстань от меня, не учи меня жить, кто ты такой и так дальше. И я хотел бы, чтобы мы с вами это как бы подытожили сегодня, еще раз поговорили, насколько важно нам вкладываться в духовное развитие наших детей. И как папы и мамы должны, какая роль папы, какая роль мамы это делать. Насколько различается воспитание духовное у папы и мамы. Я думаю, вы все любите цифры. И я недавно посмотрел, я вчера посмотрел, сколько федеральная статистика Германии считает, сколько стоят дети. Вы знаете? Не, сколько дети стоят, да, приблизительно, да? То есть начиная с начального периода, когда ребенок рождается и надо все купить. Потом дошкольный период, садики, игрушки и все остальное. И потом начинается школа, это и всякие кружки, и занятия. Потом первый телефон, второй телефон, третий телефон. Потом все остальные вещи. И это все подсчитали, и выходит, что приблизительно на ребенка, если разбить, на ребенка в месяц уходит 584 евро. Это приблизительно. И за весь период до 18 лет на ребенка уходит приблизительно разные потребности 130 тысяч евро на ребенка. До 18 лет приблизительно. 130 тысяч – это инвестиция в наших детей. И если трое детей, то посчитайте сколько. Если четверо детей, то посчитайте сколько. И эти все деньги родители пытаются заработать. Для того, чтобы обеспечить вот это все, что дети нуждаются, мы пытаемся это заработать. И для того, чтобы им эти все нужды их покрыть, мы зарабатываем. И вот вопрос в чем. Сколько мы этого всех времени, стресса, наших сил, денег мы вкладываем в развитие физическое, эмоциональное, образование. Но сколько мы вкладываем в духовное развитие наших детей? Из этих 130 тысяч. И дальше я посмотрел, я думаю, хорошо. Ну, если вам интересно, то с каждым периодом детей увеличивается, то есть там начальный возраст до школьный это 6200 в год, там дальше школьный возраст до подростка 7200, и уже подросток он требует больше, около 8500 в год. И я небольшую посмотрел диаграмму, сколько мы родители тратим нашего времени на детей. Вот я думаю, вам видно, да?
Да.
Видно, да? Это за 50 лет что изменилось? Это 1965 год по 2015. 1965 по 2015. Как изменяется наше вложение в наших детей? Это мамы сколько вкладывают, это папы. Начнем здесь, что было. Вот это вот, это сколько работали женщины. Это оплачиваемая работа. Раньше женщины работали меньше, потому что было больше дискриминации. Это в развитых странах. Германия, Америка, Дания, Норвегия, вот развитые страны. Я не говорю, что постсоветские страны. Это сколько уходило и уходит часов на домашнюю работу у женщин. Это сколько они проводят времени с ребенком, именно с ребенком в воспитании. Поэтому мы видим, что за время, за 50 лет, очень сильно увеличилось. Это в неделю. Это в неделю имеется в виду, не в день, в неделю. То есть 15 часов, приблизительно можно сказать, 2 часа в неделю, в день мама проводит с ребенком. Все остальное время она или работает, то есть в большинстве случаев неполный рабочий день у женщин. И большее время занимает домашнее хозяйство, погладить, убрать и все остальное. А вот с ребенком приблизительно мама проводит 2 часа. С папой еще лучше. Раньше папы вообще проводили 2,5 часа в неделю с ребенком. Сейчас же по статистике приблизительно 7 часов в неделю, это 1 час, увеличилось очень громаднейше, как папы могут проводить. Это большое достижение экономики, цивилизации, что папы теперь могут меньше работать на 3 часа, больше уделяют времени, чтобы помочь маме по хозяйству и даже проводят время. И, то есть реалистически мы с вами, исходя из этого, мы можем сказать, сколько у нас времени на духовное развитие нашего ребенка. Я не говорю, что это плохо, хорошо, просто чтобы мы понимали картину, сколько мы проводим времени с детьми, сколько мы можем детям или покрыть их физические всякие потребности, прогуляться, пойти разную программу им сделать, или мы им даем духовное развитие. Вот сколько у нас есть времени. У мам столько, у мамы 2 часа в день, у папы 1 час в день. А дальше мы смотрим, это среднестатистически. Вот столько времени мы можем дать детям на их духовное развитие. Важно, правда? Потому что мы с вами можем жить в иллюзиях, и как сегодня дядя Ена читал, что это о ком эта история? О нас? О ком это он написал? О нас написали. Что мы можем всего лишь очень мало времени давать нашим детям, потому что все остальное время мы зарабатываем, чтобы покрыть эти 130 тысяч. Да? Потому что дети хотят много, и это нужда, потому что ты же не пустишь его в школу в оборванных каких-то вещах, он хочет нормально выглядеть. Я хочу, чтобы он нормально себя чувствовал. Ну, я помню, что мне приходилось в детстве несколько лет ходить в одной и той же самой обуви. У меня была курточка, которую мама постоянно мне дошивала. Потому что, ну, и там видно было, одинаковые рукавчики здесь тоже постоянно дошивала. Нормально. И эти свитера тоже она довязывала. Сейчас другое совершенно. И я просто хочу вам акцентировать, что насколько мы пропускаем время в духовном развитии. А дети это нуждаются. Они не будут к нам приходить. Они могут сказать: папа, дай телефон. Мне нужен телефон. Тима мой все время, ну, уже все сайты перелазил, уже все себе вычитал, какой он хочет телефон. И уже спланировал, как он будет его покупать и все остальное. Но он ко мне не подходит и не говорит: папа, я хочу больше развиваться духовно. Я хочу то. Это наша инициатива должна быть. Чтобы мы с ними садились, считали, чтобы мы с ними молились, чтобы мы разбирали их жизнь, чтобы мы смотрели со света Слова Божьего на их жизнь. И это время, которое те 2 или 1 час в нашем арсенале. Если посмотреть, духовные потребности – это общение с нашим ребенком. Потому что если мы не общаемся, он не научится общаться с Богом. Если он с нами не имеет тесных взаимоотношений, он с Небесным Отцом не будет иметь тесных взаимоотношений. Научиться, наше духовное общение с ребенком, научить его смиряться, нам смиряться, потому что он дальше не сможет смиряться перед Богом. Научить его молиться, семейное тесное общение с ним в молитве. И чтение, конечно, слова. И если посмотреть на примеры в Библии, есть ли такие семьи, которые вот мы как-то с вами упоминали, что идеальных семей нету. И в принципе в Библии тоже идеальных семей нету. Нельзя так сказать, вот это вот такая семья. Но намного больше семей, которые не идеальны, и можно посмотреть, а как делать не надо. Ну вот, к примеру, семья Исаака и Ревекки. Помните такую семью? Какая там проблема была? Самая большая.
Мама любила.
Да. Да. И вот это вот непонимание в развитии детей. Мама, вот если помните, Бытие, 25 глава, я просто один стих прочитаю. 25 глава, не стих, урывок. 25 глава Бытие, с 21 стиха. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновей в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою за пятку Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человек полей. Иаков – человек кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу ему, а Ревека любила Иакова. И потом, если читать историю, то вот эта вот разница в любви очень сильно повлияла на их жизнь. Эти дети выросли во вражде с друг другом. И у каждого было совершенно разное понимание Бога, и дошло до того, что Богу нужно было бороться с Иаковом, в конце концов, до того, чтобы повредить ему ногу, что он всю жизнь хромал. Дело в том, что родители не вложили в детей одинаковое количество любви, одинаковое время, одинаковое понимание воспитания, потому что одному нравился один, другой нравился другой. И мы часто в своей жизни тоже не совмещаем идти одним направлением родителей, чтобы вкладываться, папы и мамы вкладываются одинаково в детей. Чаще всего папы зарабатывают, а мамы там как-то пытаются детей тех. И только папа приходит уже в конце, как громовержец. Да? Но на самом деле мы видим, что проблема в том, что они... Иаков только в конце, Исаак, простите, отец их не в конце их хотел благословить и дать им благословение, но Господь нас учит, что вот проблема вначале появилась, и она потом разошлась. И Исав, если вы вспомните, он потом женился на с другого племени женщинах, и были в тягость, потом он увидел, что в тягость, и пытаясь заслужить любовь своих родителей, еще взял какую-то жену себе другую. Иаков тоже пытался то с мамой там как-то, то потом... Жизнь разбитая совершенно. Я не говорю, что только это причина, что родители по-разному любили, но это закладывается будущее наших детей, если мы не вкладываемся в них. И вот если вспомните, самая лучшая книга для воспитания детей, я очень вас прошу, чтобы вы начали читать один раз в неделю хотя бы с детьми одну притчу и разбирать ее. Притчу из притч Соломоновых. Это очень полезно, потому что дети... Там настолько часто повторяются книга, одна притча, и повторяются идеи, и любую идею можно обсудить. Можно полчаса, час говорить об одной идее. Следующая суббота, воскресенье, опять можно главу взять и опять разбирать. И вот если вы заметите, то притчи писал Соломон и еще два автора. И давайте прочитаем начало. Притча первая глава. Откройте, пожалуйста, это полезно. Притча первая глава, с первого стиха по девятый. Притча Соломона, сына Давида, царя Израильского, чтобы познать мудрость, наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножится познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи. Для чего притчи? Для того, чтобы стать мудрее, для того, чтобы познать, кто такой Господь. Научиться бояться и смиряться перед Господом. И в 8 стихе говорится, наставление отца твоего не отвергай завета матери твоей. Тоже не отвергай. Наставление отца. И представьте себе, сидит отец, сидит его сын, сыновья, дочери. И, скорее всего, там сидит и мама. И все вот эти притчи, которые говорит Соломон, мама присутствует, или она знает, Я не знаю, как там с женами Соломона было, но Господь в этой книге нам говорит, что мама, она участница процесса воспитания. Но главную скрипку тут ведет отец. Сколько притч в этой книге? 31, и все 30 глав говорит отец. Если вы заметите, то только последняя глава говорит мама к своему сыну. Пропорционально, видите, сколько вкладывается отец, и он говорит наставление, это каждодневное наставление, каждодневно я говорю своим детям. А мама говорит завет. Завет — это та программа, которая на всю жизнь. Это то, что она молится и отдает своему, и дает своему ребенку, чтобы он жил. Мама как бы говорит и беспокоится о его будущем. Если вы откроете 31 главу, то мы посмотрим, как мама смотрит на воспитание. Откройте, пожалуйста, 31 главу, последнюю. Все это время говорил отец все 30 глав. И дальше, скорее всего, это мама какого-то египетского царя писалась, и Господь решил это взять, это Слово Божье. 31 глава, с 1 стиха. Слова Лемуила царя, наставление, которое преподала ему мать его. «Что сын мой? Что сын чрева моего? Что сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей. Ни царям Лемуил, ни царям пить вино, и ни князьям секеру, водку по-нашему. Чтобы, напившись, они не забыли закона, не превратили суда всех угнетенных. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душой. Пусть он выпьет и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего». Отец говорит наставление, она говорит завет. Ее завет был в том, что она сын ее обетов. Сын того, что она когда-то пообещала Господу. И сын ее молитв, которые она приносила перед Богом. Мама и отец, они воспитывают одинаково. Нету разницы, что мама, что отец. И поэтому вот те, как мы видели с вами, 2 часа или 1 час, мама и папа должны одинаково вкладываться. Потому что дети нуждаются и в папином наставлении, каждодневном наставлении. Ребенок приходит с садика, со школы и с папой разговаривает, не с мамой. Папе выливает, а для этого нужно построить отношения. Чтобы с папой он приходил и рассказывал, и папа в свете Слова Божьего говорил истину на те или иные какие-то проблемы. Мама же в молитве постоянно приносит ребенка и говорит ему: не иди туда, вот там плохой путь к женщинам, не бери вот те наркотики, потому что там погибель, не смотри на те всякие интересные фильмы и разные вещи, которые развращают. Мама говорит на будущее и предостерегает ребенка. У них разные подходы, у мамы и папы разные подходы, но цель одна – для того, чтобы у ребенка возник страх перед Богом. Для того, чтобы научить ребенка познать мудрость, познать наставление, понять извлечение разума и усвоить правила благоразумия. Представьте, насколько это классно, насколько это чудесно, когда дети это все могут. Когда дети, мы можем их уже как привитые, как веточку отрезать от нас 18 в 20 лет, и Бог их забирает к себе и прививает к себе. Мы всего лишь временное дерево, на котором дети привиты, и это все время мы должны им давать духовные все их потребности восполнять. Если же мы только восполняем их физические, эмоциональные и так дальше потребности, когда отрезаются они от нас, они не готовы взаимодействовать с Богом. Они не знают Бога. Еще один пример такой хороший. Как воспитывают мусульмане своих детей? С самого детства они воспитывают их в Коране, в воспитании мусульманства. И большинство детей становятся мусульманами. Мы же, христиане, говорим: да не, ну я не буду наседать. Я не буду навязывать. Ребенок должен сам выбрать. Как выбрать? Хорошо. Как выбрать, скажите, пожалуйста. Как выбрать, если ребенок не знает выбирать, что выбирать? Нам дана мудрость, и Господь по благодати своей нас спас для того, чтобы мы показали свет детям. Где же нам самим наполниться этим соками? Как нам наполниться, чтобы давать детям? Мы не можем дать детям, если мы сами не наполнены. Иисус говорит: «Придите ко мне все труждающие и обремененные. Я успокою вас, возьмите иго». Давайте сначала. «Придите ко мне все труждающие и обремененные. Я успокою вас». Мы придем к Богу, когда мы примем, что мы нуждаемся в покое. Когда мы примем, что мы являемся труждающимися и обремененными, у нас есть бремя. У нас есть вот эти 130 тысяч, которые мы должны тянуть. Это бремя. Потому что это все надо делать. И если я думаю: нет, я все сам справлюсь, я все успею, я смогу и с детьми, я смогу и с работой, я смогу и с домом, я все смогу, я не прихожу к Богу и не говорю: Господь, помоги мне, наполни меня. Потому что я не чувствую своего бремени, я не чувствую, что я уставший и обремененный. Пока я не смирюсь перед Богом и скажу: Господь, ты мне нужен, ты мой спаситель, ты мне нужен. И дальше говорит Иисус: возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Есть два бремени, есть два иго. Иго, которое мы сами тянем и говорим, что ну, у меня иго в принципе нету, я сам все потяну. Или Господь говорит: да сними ты вот то иго, я тебе дам, приготовил мое, которое под тебя подстроено, которое мое легко, и оно тебе уже не будет нигде натирать. И кроме того, я с тобою возьму, я тебя научу, я с тобой подпрягусь под это иго. Вы видели когда-нибудь, как пашут или как ну, волы, у волов раньше делали деревянные такие обручи, да? Сейчас сбруя у коней легче. Но вот в те деревянные обручи впрягалось два вала. Один с одной стороны, другой с другой. И Господь говорит: так вот, я сделал для тебя иго. Ты будешь с одной стороны, а я буду с другой стороны. И я научу тебя, как идти. Как идти по пахоте, чтобы ты не спотыкался. Я с тобой буду идти. Мое иго, я с тобой пойду, и оно легко. И те вещи, которые тебе трудно так и заработать, и воспитать детей, я тебе дам это. Только тебе нужно его взять, это иго. Только нам нужно признать свою полную несостоятельность в том, что мы сами не можем тянуть наши иго, которые мы сделали, которые мы сами себе соорудили. И даже иногда мы даже и не думаем, что это иго, что мы что-то там себе соорудили. Иго Господне, которое Он сам... Мы не можем жить без иго. Мы не можем без ярма. Мы на самом деле, как те волы, созданы. Для того, чтобы работать, не для того, чтобы скакать где-то. И радоваться. Мы родители, взрослые, для того, чтобы наших детей поднять. И Господь нам говорит: придите ко мне, вам тяжело, я могу вас успокоить, я вам могу помочь это. Только примите мое иго. Примите, что это я вам даю. И я наполню вас миром. Я успокою вас, говорит Господь, потому что бремя мое легко, но не такое тяжелое, как вы себе придумали и создали. В шестой главе Иоанна Иисус говорит: «Я есть жизнь, хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». И вот здесь ответ, что когда я уже у Бога напился этой воды, я уже никогда не буду жаждать. И это означает, что я смогу давать эту воду от Бога моим детям. Если мы с вами надеемся, что мы сможем воспитать наших детей без слова Господнего, без молитвы, без общения, то потом вот эта стрела, которую мы, помните, с вами говорили, потом выстреленная стрела, она не попадет в цель. Нам будет казаться: мы так хорошо детей подготовили к жизни. Мы дали им хорошее образование. Мы столько им давали, столько с ними ездили, столько с ними отдыхали. Стрелы не туда полетят. И мы с вами говорили когда-то, что суд, который приготовил Бог детям Илия, этот суд уже готов. И наша ответственность наша в том, чтобы мы вкладывались в наших детей, чтобы мы не меняли те 2 или 1 час на то, чтобы восполнять потребности детей, которые кажутся в мире важными. Дети нуждаются в духовном развитии. Мы нуждаемся в Божьем премени, которое Он для нас приготовил. И это великая благодать, что мы можем у Бога это взять, потому что сами, своими силами, мы никогда не тянули это. Поэтому я вас призываю, дорогие мои, чтобы мы с вами приняли решение относительно наших детей, читать с ними, молиться с ними, молиться о них, поститься о них и проводить время в том, чтобы разговаривать с ними об их нуждах, об их жизни. Давайте поставим духовное развитие наших детей на первое место. Пускай Господь нас в этом благословит. Аминь.